Разыскали сонного Гейку. Гейка засуетился и быстро запряг лошадь. Тольку повезли в свой же лагерный лазарет. А Надка, несмотря на полночь, собралась с докладом к начальнику. Строго-настрого было приказано обо всех несчастных случаях доносить ему во всякое время дня и ночи. Перед тем, как идти, Надка завернула в палату. Она вошла бесшумно, неожиданно, и, несмотря на полутьму, успела заметить, как Владик быстро повернулся и притих. Значит, он еще не спал. «Владик», — спросила Надка, — «расскажи, пожалуйста, где, как это все случилось?» Владик не отвечал. «Дашевский», — строго повторила Надка, — «ты не ври. Я же видела, что ты не спишь. Говори, или я сегодня же расскажу про тебя начальнику лагеря». С начальником Владик разговаривать не хотел, и, сердито приподнявшись сухо и коротко, он слово в слово повторил то, что уже говорил дежурной сестре только. «Черт вас ночью по оврагам носит!» — не сдержавшись, выругалась Надка и в потемках устало побрела к начальнику. А Сергей опоздал на праздник вот из-за чего. Вернувшись из Ялты, после обеда Сергей пошел по участкам. На первом дела подвигались быстро и толково, поэтому, не задерживаясь, Сергей прошел на второй. Там еще не закончили рыть запасной водослив, а крепить совсем еще не начинали. Он спросил, где Дягилев? Ему ответили, что Дягилев на третьем. Тогда и Сергей пошел к плотине, на третий. Поднимаясь к озеру, еще издалека Сергей увидел впереди на тропке того самого старика-татарина, который и был ему нужен. В это время верхом на тощей коняге Сергей догнал десятник Шалимов и, соскочив с седла, пошел рядом. «Плохо дело, начальник», — вздохнул Шалимов и вытер концом башлыка пыльное морщинистое лицо. «Люди работают плохо». «Сам вижу, что плохо. Водослив еще не кончили, крепить не начинали. Хорошего мало». «Грунт тяжелый», — еще глубже вздохнул Шалимов. «Камень, щебенка. Человек работает, работает, ничего не заработает. Крепко жалуется. Вчера на работу трое не вышло. Сегодня опять некоторые говорят, если не будет прибавки, то никто не выйдет. Ну что мне, начальник, делать?» И Шалимов огорченно развел руками. «Почему это только тебе, а не мне, ни Дягилеву никто не жалуется? Чудно что-то, Шалимов. Ты человек новый, к тебе еще не привыкли. А Дягилеву говорили уже. Да что с него толку, чурбан человек. А с меня все спрашивают. Ты старший, ты и говори». «Ладно», — решил Сергей. «К вечеру, сразу после работ, собери людей на участке. Я сам приду, тогда и потолкуем. А теперь поезжай назад, да посматривай сам получше». Быстро и наугад соврал Сергей. «А то сегодня двое жаловались мне, что им работу не так замерили». «Где начальник?» — забеспокоился Шалимов. «На водосливе или у насыпи?» «Не спросил, некогда было. Ты там старший, тебе на месте видней. До свидания, Шалимов. Значит, сразу после работы». «Что-то неладно», — подумал Сергей и увидел, что старика-татарина на тропе уже не было. Сергей прибавил шагу, дошел до поворота, но и за поворотом старика не было тоже. Вскоре Сергей очутился на берегу небольшого спокойного озера. Слева у плотины стучали топоры. Густо пахло горячей смолой. Шестеро пильщиков, дружно вскрикивая, заваливали на козлы тяжелое, еще сырое бревно. «Дягилев где?» — спросил Сергей встретившегося парня. «А вон он!» И парень показал топорищем куда-то на горку. Сергей посмотрел, но глаза ему слепило солнцем, и он никого не видел. «Да вон он!» — повторил парень. «Видишь, у куста стоит и с братом разговаривает».
«С каким братом?»
«Ну, с каким?
Со своим, с родным».
«Вот оно что!» — подумал Сергей, увидав возле Дягилева того самого дядю, который на днях так ни ко времени напился. Тот-то Дягилев тогда растерялся. Увидав Сергея, Дягилевский брат неловко поздоровался и пошел прочь.
«Так смотри же!» — строго крикнул ему вдогонку Дягилев. «Чтобы к вечеру все 60 плах были готовы!»
«Плотник это наш!» — объяснил он Сергею. «Он у них за старшего, работник хороший!»
И, отворачиваясь от Сергея, он нехотя добавил.
«Конечно, бывает, что и выпивает!»
Они пошли по стройке. «Говорили что-нибудь из шалимовской бригады насчет расценок?» — спросил Сергей.
«Да так, болтали. Разве их всех переслушаешь?»
«На что жаловались?»
«Известно на что. Грунт плохой, нормы велики, расценки малы. Что же им еще говорить?»
«А на третьем участке? На первом? Там, где русские, почему там не жалуются?» Дягилев промолчал. «Чудно дело», — удивился Сергей. «Грунт одинаковый, нормы везде те же, расценки те же. Русские не жалуются, а татары жалуются. И не пойму я, с чего бы это такое, Дягилев?»
«Значит, такой уж у них характер вредный», —
не очень уверенно предположил Дягилев и тут же вспомнил.
«На втором пролете, Сергей Алексеевич, опорный столб треснул. И я сказал, чтобы новым заменили. Вон, поглядите, плотники рубят».
Уже совсем свечерело, когда Сергей спускался на второй участок. Он торопился, потому что сразу же после собрания должен был, как обещал Альке, прийти на праздник. И вот на пустынной тропке, опять на том же самом месте, Сергей увидел все того же старика-татарина. «Что такое?» — удивился Сергей и прямо направился к поджидавшему. Старик поздоровался и тихо пошел рядом. «Ну что?» — нетерпеливо спросил Сергей. «И куда ты все прячешься? Рассказывай, что у тебя? Обсчитали? Обманули? Обидели?»
«Обманули», — равнодушно согласился старик. «И обсчитали, верно. И обидели, верно».
«Ты и сейчас работаешь?»
«Нет».
Так же равнодушно, точно и не о нем шла речь, продолжал старик.
«В тот раз Шалимов заметил, что я тебе жаловался. На другой день уволил. Старый, — говорит, — плохо работаешь. А раньше, когда молчал, то хорошо работал. И все, кто молчит, тот хорош. Вчера троих опять отослал. Плохо работают. А тебе, может быть, сказал, сами ушли. Расценки низкие». «Конечно, низкие», — дергая Сергея за рукав, продолжал старик. «Я 20 кубометров взял, а получил деньги за 16. А разве я один? Таких много? Где 4 кубометра? Конечно, выходит низкое. Я ему говорю, а он сердится. Ты мне голову не путай, я тебя грамотней. Я пошел к старшему, к Дягилеву. А он говорит, я вашего дела не знаю, я даю Шалимову бумагу, ведомость и деньги. Деньги он берет, а бумагу с вашими расписками несет мне обратно. Если все верно, то я и говорю верно. Вы с ним считайтесь, а я языка вашего не понимаю. Кто свою мне фамилию распишет, кто чужую? Аллах вас разберет». «Конечно, Аллах», — с насмешкой повторил старик и совсем уже неожиданно закончил. «До свидания, начальник, спасибо».
«Погоди», — окликнул Сергей. «Постой, куда же ты? Пойдем со мной». Но старик, сгорбившись и не оборачиваясь, быстро-быстренько шмыгнул в кусты. Сергей спустился на второй участок и попросил, чтобы ему нашли Шалимова. Он ждал долго. Наконец посланный вернулся и сказал, что Шалимов зашиб себе ногу и уехал домой. Он пошел к сараям и увидел, что там собралось всего человек 8. Он спросил, почему так мало. Сначала ему не отвечали, но потом объяснили, что сегодня на деревне праздник. Он заинтересовался, какой же это праздник, и тогда после некоторого молчания ему объяснили, что у шалимовского сына 3-го дня родился ребенок. Сколько ни вызывал Сергей на разговор собравшихся, казалось, они так и не поняли, чего он хочет. Сергей отпустил людей и пошел к лагерю. И тогда он решил, пока дело разберется,
Шалимова сейчас же выгнать, попросить в райкоме татарского докладчика. Вспомнив о том, что вместе со шкатулкой пропали все ведомости, документы и расписки, Сергей нахмурился. Уже совсем стемнело. Влево от тропки расплывчато обозначались очертания башенных развалин. Очень издалека, снизу, вместе с порывами жаркого ветра доносилась музыка. «Опаздываю», — понял Сергей. «Алька рассердится». За кустами блеснул огонь. Гулкий выстрел грянул так близко, что дрогнул воздух, и где-то над головой Сергея с треском ударил в каменную скалу дробовой заряд. «Кто?» — падая на камни и выхватывая браунинг, крикнул Сергей. Ему не отвечали, и только хруст кустарника показал, что кто-то поспешно убегал прочь. Сергей приподнялся и дважды выстрелил в воздух. Он прислушался, и ему показалось, что уже далеко кто-то вскрикнул. Тогда Сергей встал. Не выпуская из рук браунинга, он пошел дальше и шел так до тех пор, пока с перевала не открылась перед ним широкая, ровная дорога. Музыка внизу играла громче и громче, а лагерная площадка сверкала отсюда всеми своими огнями. Сергей защелкнул предохранитель, спрятал браунинг и еще быстрее зашагал к Альке. На утро после костра ребят разбудили часом позже. Еще задолго до линейки ребята уже разведали про то, что с Толькой Шестаковым случилось несчастье. Но что именно случилось и как, этого никто толком не знал. И поэтому к Надке подбегали с расспросами один за другим без перерыва. Спрашивали, верно ли, что Толька сломал себе ногу? Верно ли, что Тольке во время вчерашнего фейерверка стукнуло осколком по башке? Верно ли, что доктор сказал, что Толька теперь будет и слепой, и глухой, и вроде как бы совсем дурак? Или только слепой? Или только глухой? Или не глухой и не слепой, а просто полоумный? Сначала Надка отвечала, но потом, когда увидела, что все равно кругом галдят, спорят и несут какую-то чушь, она стала сердиться и, опасаясь, как бы вздорные слухи во время общелагерного завтрака не перекинулись в другие отряды, она вызвала угрюмого Владика и попросила его, чтобы он сейчас же на утренней линейке вышел и рассказал отряду, как было дело. Но Владик отказался наотрез. Она просила, уговаривала, приказывала, но все было бесполезно. Раздраженная Надка посулила ему это припомнить и велела подать сигнал на 5 минут раньше, чем обычно. Собирались долго, строились шумно, бестолково, равнялись плохо. Против обыкновения Владик стоял молча, никого не задирая и не отвечая ни на чьи вопросы. Молча и внимательнее, чем обыкновенно, наблюдал за Владиком Йоська. Очевидно, вчерашнее не забыл, что-то угадывал и к чему-то готовился. Со слов Владика, Надка коротко рассказала ребятам, как было дело с Толькой. Пристыдила за нелепые выдумки и предупредила, что в следующие разы за самовольное бегство из отряда будет строго взыскано и что на случай с Толькой Шестаковым ребята теперь и сами могут убедиться, к чему такое самовольничание приводит. «Неправда!» — прозвучал по всей линейке негодующий голос. «Все это враки и неправда!» Надка нахмурилась, отыскивая того, кто хулиганит, и к большому изумлению своему увидела, что это выкрикнул красный и взволнованный Йоська. Ребята зашевелились и зашептались. «Тишина!» — громко окрикнула Надка. «Почему говоришь, что все неправда?» «Все неправда!» — убежденно повторил Йоська. «Когда вчера строились, Владик Дашевский зачем-то спрятал спички. Я пристыдил его, а он назвал меня провокатором. На костре ни его, ни Тольки не было, а бегали они еще куда-то. А куда — не знаю. И там, а не по дороге с костра, с ними что-то случилось. Я-то не провокатор, а Дашевский врун и обманывает весь отряд». Все были уверены, что после таких слов Владик набросится на Йоську или со злобы начнет оправдываться.
Но побледневший Владик, презрительно скривив губы, стоял молча.
«Дашевский», — в упор спросила Надка, — «это правда, что вас вчера на костре не было?»
Не пошевельнувшись, не поворачивая даже к ней головы, Владик молчал.
«Дашевский», — сердито сказала тогда Надка, — «сегодня же на вечернем докладе обо всем этом будет сказано начальнику лагеря. А сейчас выйди из строя и завтракать пойдешь отдельно».
Ни слова не говоря, Владик вышел и завернул в палату. Через минуту отряд с песней шел вниз к завтраку. Завтракать Владик не пошел совсем.
Уже после обеда, после часа отдыха, когда ребята занимались каждый чем хотел, на пустом холмике под тенью спаленной солнцем акации сидел невеселый Владик. Все вышло как-то не так, нелепо и бестолково. В сущности, Владику очень хотелось, чтобы ничего не было, ни вчерашней ссоры с Ёськой, ни вчерашнего случая с Толькой, ни утренней ссоры с Надкой, ни позорной утренней линейки. Но так как уже ничего поправить было нельзя, то он решил, что пусть будет, как будет. А он ни в чем не сознается, ничего не скажет. И хоть вызывая его 100 начальников, он будет стоять молча, и пусть думают, как хотят. По ту сторону забора весело играли в мяч. Вдруг мяч взметнулся, и, ударившись о столб, отлетел рикошетом и покатился прямо к ногам Владика. Владик посмотрел на мяч и не пошевельнулся. Он не пошевельнулся и не крикнул даже тогда, когда за забором поднялась суматоха. Все бегали, разыскивая потерянный мячик, и громче других раздавался недоумевающий голос Ёськи. «Да он же вот в эту сторону полетел! Я же видел, что в эту!»
«Мне-то что?» — даже без злорадства подумал Владик, и нехотя повернулся, заслышав чьи-то шаги. Подошел и сел незнакомый парнишка. Он был старше и крепче Владика. Лицо его было какое-то серое, точно вымазанное серым мылом, а рот приоткрыт, как будто бы и в такую жару у него был насморк. Он наскреб табаку, поднял с земли кусок бумаги и, хитро подмигнув Владику, свернул и закурил. Из-за угла выскочил Ёська. Наткнувшись на Владика, он было остановился, но, заметив мяч, подошел, поднял и укоризненно сказал: «Что же, если ты на меня злишься, то тебе и все виноваты. Ребята ищут, ищут, а ты не можешь мяч через забор перекинуть. Какой же ты товарищ?»
Ёська убежал.
«Видал?» — поворачиваясь к парню, презрительно сказал оскорбленный Владик. «Они будут мяч кидать, а я им подкидывай. Нашли дурака-подавальщика».
«Известно», — сплевывая на траву, охотно согласился парень. «Им только этого и надо. Ишь ты! Какой рябой выискался!»
В сущности, озлобленный Владик и сам знал, что говорит он сейчас ерунду, и ему гораздо легче было бы, если бы этот парень заспорил с ним и не согласился. Но парень согласился, и поэтому раздражение Владика еще более усилилось, и он продолжал совсем уже глупо и фальшиво. «Он думает, что раз он звеньевой, то я ему и штаны поддерживай. Нет, брат, врешь. Нынче лакеев нету».
«Конечно», — все так же охотно поддакнул парень. «Это такой народ. Ты им сунь палец, а они всю руку норовят слопать. Такая уж ихняя порода».
«Какая порода?» — удивился и не понял Владик.
«Как какая? Мальчишка-то прибегал. Жид? Значит, и порода такая».
Владик растерялся, как будто бы кто-то со всего размаха хватил его по лицу крапивы. «Вот оно что! Вот кто за тебя!» — пронеслось в его голове. «Ёська все-таки свой! Пионер, товарищ! А теперь вон что!» Сам не помню как, Владик вскочил и, что было силы, ударил парня по голове. Парень оторопело покачнулся, но он был крупнее и сильнее. Он с ругательствами кинулся на Владика, но тот,
не обращая внимания на удары, с таким бешенством бросался вперед, что парень вдруг струсил и, кое-как подхватив фуражку, оставив на бугре табак и спички, с воем кинулся прочь. Когда Владик опомнился, то рядом уж никого не было. За стеной все так же задорно и весело играли в мяч. Очевидно, там ничего не слыхали. Владик осмотрелся. По серой безрукавке расплывались ярко-красные пятна. Из носа капала кровь. Он хотел спрятаться в кусты, как вдруг увидел Альку. Запыхавшийся Алька стоял всего в 5-6 шагах и внимательно, с сожалением, смотрел на Владика. «Это тебя Толстый избил?» — тихо спросил Алька. «А отчего он сам ревел? Ты ему дал тоже?»
«Алька», — пробормотал испуганный Владик, — «иди, ты не уходи, мы сейчас вместе».
Они ушли вглубь кустов. Там Владик сел и закинул голову. Кровь утихла, но ярко-красные пятна на безрукавке и ссадины пониже виска остались. Если бы только пятна крови, можно было бы сослаться на то, что напекло солнцем голову. Если бы только ссадина, то можно было бы сказать, что оцарапался о колючки. Но когда все вместе, кто поверит? Кто же поверит после вчерашнего и после сегодняшнего? И можно ли объяснить, оправдаться, как и почему случилась драка?
Нет, объяснить нельзя никак.
«Алька», — быстро заговорил Владик, — «ты не уходи. Давай с тобой скоренько сбегаем к морю. Я за утесом место знаю, там никогда никого нет. Я выполощу рубашку. Пока назад добежим, она высохнет. Никто и не заметит». Боковой дорожкой они спустились к морю. Алька уселся за глыбами и начал сооружать из камешков башню, а Владик снял безрукавку и пошел к воде. Но так как ночью был шторм и к берегу натащило всякой дряни, то Владик зашел в воду подальше. Здесь вода была чистая, и Владик начал поспешно прополаскивать безрукавку. «Ничего», — думал он, — «выстирую, высохнет, и никто не заметит. Ну, вызовут к начальнику или на совет лагеря. Ну, конечно, выговор. Ладно, стерплю, обойдется. А потом выздоровеет только, и тогда можно начать по-другому, по-хорошему». «Ах, собака!» — злорадно вспомнил он серомордого парня. «Что, получил? Тоже нашел себе товарища». Он окунулся до шеи, обмыл лицо и ссадину. И вдруг ему почудилось, что кто-то гневно кликнул его по имени. Он вздрогнул, выпрямился и увидел, что на площадке сверху скалы стоит Надка и грозит ему пальцем. Так она постояла немного, махнула рукой и исчезла. И в ту же минуту Владик понял, что теперь надежды на спасение нет, что погиб он окончательно, бесповоротно, и ничто в мире не может спасти от того, чтобы его завтра же не выставили из отряда и не отправили домой. Было немало своих законов у этого огромного лагеря. Как и всюду, нередко законы эти обходили и нарушали, как и всюду виновных ловили, уличали, стыдили и наказывали, но чаще всего прощали. Слишком здесь много было сверкающего солнца для ребенка, приехавшего впервые на юг из-под сумрачного Мурманска. Слишком здесь пышно цвела удивительная зелень, росли яблоки, груши, сливы, виноград для парнишки, присланного из-под холодного Архангельска. Слишком здесь часто попадались прохладные ущелья, журчащие потоки, укромные поляны, невиданные цветники для девчонки, приехавшие из пустынь Средней Азии, из тундр Лапландии или из безрадостных, бескрайних степей за Каспия. И прощали за солнце, за яблони, за виноград, за сорванные цветы, за примятую зелень. Но за море не прощали никогда. С тех пор, как много лет тому назад, купаясь без надзора, утонул в море 12-летний пионер, незыблемый и неумолимый вырос в лагере закон. Каждый, кто без спроса, без надзора уйдет купаться, будет тотчас же выписан из лагеря и отправлен домой.
И от этого беспощадного закона лагерь не отступал еще никогда. Владик вышел из воды, крепко выжил безрукавку, оделся и взял Альку за руку. Они прошлись вдоль берега и наткнулись на каменный городок из гигантских глыб, рухнувший с горной вершины. Они сели на обломок и долго смотрели, как пенистые волны шумом и ворчанием бродят по пустынным площадям и уличкам. «Знаешь, Алька», — грустно заговорил Владик, — «когда я был еще маленьким, как ты, или, может быть, немножко поменьше, мы жили тогда не здесь, не в советской стране. Вот один раз пошли мы с сестрой в рощу, а сестра Влада уже большая была, 17 лет. Пришли мы в рощу, она легла на полянке, иди, говорит, побегай, а я тут подожду. А я, как сейчас помню, услышал вдруг: фю-фю. Смотрю, птичка с куста на куст, прыг-прыг. Я тихонько за ней. Она все прыгает, а я за ней и за ней. Далеко зашел. Потом вспорхнул и на дерево. Гляжу, на дереве гнездо. Постоял я и пошел назад. Иду, иду. Нет никого. Я кричу: Влада? Не отвечает. Я думаю, наверное, пошутила. Постоял, подождал. Кричу: Влада? Нет, не отвечает. Что же такое? Вдруг гляжу, под кустом что-то красное. Поднял. Вижу, это лента от ее платья. Ах, вот как. Значит, я не заблудился. Значит, это та самая поляна, она просто меня обманула и нарочно бросила, чтобы отделаться. Хорошо еще, что роща близко от дома и дорога знакомая. И до того я тогда обозлился, что всю дорогу ругал ее про себя дурой, дрянью и еще как-то. Прибежал домой и кричу: «Где Владка? Ну пусть лучше она теперь домой не ворочается». А мать как ахнет, а бабка Юзефа подпрыгнула сзади. Да раз меня по затылку, два по затылку. Я стою, ничего не понимаю. А потом уж мне рассказали, что пока я за птицей гонялся, пришли два жандарма, взяли ее и увели. А она, чтобы не пугать меня, нарочно не крикнула. И вышло, что зря я только на нее кричал и ругался. Горько мне потом было, Алька. «Она и сейчас в тюрьме сидит?» — спросил, не пропустивший ни слова, Алька. «И сейчас. Только она уже не в тот, а в третий раз сидит. Я, Алька, все эти дни из дома письма ждал. Говорили, что будет амнистия. Все думали, уж и так 4 года сидит, может быть, выпустит. А позавчера пришло письмо. Нет, не выпустили. Каких-то там из других партий повыпускали, а коммунистов нет, не выпускают. А потом на другой день пошел я уже один в рощу и назло гнездо раззарил. И в птицу камнем так свистнул, что на силу она увернулась. Разве же она виновата, Владик?» «А знал я тогда, кто виноват», — сердито возразил Владик. И вдруг, вспомнив о том, что сегодня случилось, он сразу притих. «Завтра меня из отряда выгонят», — объяснил он Альке. «Пока ты за скалой играл, Надка меня сверху увидела». «Так ты же не купался, ты только безрукавку полоскал», — удивился Алька. «А кто поверит?» «А ты правду скажи, что только полоскал», — заглядывая Владику в лицо, взволновался Алька. «А кто теперь моей правде поверит?» «Ну, я скажу. Я же, Владик, все видел. Я играл, а сам все видел». «Так ты еще малыш», — рассмеялся Владик. Владик крепко схватил Альку за руку. Он вздохнул и уже серьезно попросил: «Нет, ты уж лучше помалкивай. А то и тебе попадет. Зачем со мной связался? Да мне еще хуже будет. Зачем я тебя к морю утащил? Идем, Алька». «Эх ты! И кто тебя, такого малыша, на свет уродил?» Алька помолчал. «А моя мама тоже в тюрьме была убита», — неожиданно ответил Алька и прямо взглянул на растерявшегося Владика своими спокойными, нерусскими глазами. Ужинать отряд ходил без Надки. Надка долго проконетелила из больницы, где ей пришлось ожидать доктора,
занятого в перевязочной. Столько и оказалось уже не так плохо. Три ушиба и небольшой вывих. Она боялась, что будет хуже. На обратном пути ее окликнули из библиотеки. Там ей ехидно показали две книжки с вырванными страницами и одну с вырезанной картинкой. Про две книжки Надка ничего не знала, а про третью сказала комсомольцу-библиотекарю, что он врет, и что картинка эта была вырезана еще до того, как книжка побывала в ее отряде. Библиотекарь заспорил, Надка вспылила и уже от двери назло напомнила ему, как он всучил недавно октябренку Бубякину вместо книги о домашних животных популярную астрономию Фламариона. Голодная и усталая, она понеслась в столовую. Там уже давно все убрали, и ей досталось только два помидора да холодное вареное яйцо. Она вернулась в отряд, но там, как нарочно, уже поджидала ее костелянша со своими бумагами и подсчетами. Увернуться Надка не успела. «Сколько у вас потеряно носовых платков?» — спросила костелянша, решительно усаживая рядом с собой Надку и неторопливо раскладывая свои записки. «Сколько?» — вздохнула горько Надка и начала про себя подсчитывать по пальцам. «Вася!» — крикнула она пробегавшему октябренку Бубякину. «Сбегай, позови Звеньевых. Только Розу не ищи, она внизу. А потом узнай, нашел Карасиков свой платок или нет. Наверное, растрепа не нашел». «Он на меня вчера плюнул», — мрачно заявил Вася. «И я с ним больше не вожусь». «Ну не водись, а сбегай». «Вот погодите, я с вами поговорю на линейке», — пригрозила Надка. И, обернувшись к костелянше, она продолжала. «Полотенец у нас уже четырех не хватает. Галстуки еще вчера у всех были, а вчера наши ребята в кустах подобрали две чужие панамы, маленькую подушку и один кожаный сандалий. Погодите записывать, Марта Адольфовна. Сейчас Звеньевые придут, может быть, и галстуков уже не хватает. Я ничего не знаю. Я сегодня весь день как угорелая». Надка обернулась и увидела, что ее тихонько трогает за рукав Алька. «Ну что тебе?» — спросила она не сердито, но и не совсем так приветливо, как обыкновенно. «Знаешь что?» — негромко, так чтобы не услышала костелянша, заговорил Алька. «А я тебя искал, искал. Знаешь, он совсем не виноват. Я сам был и все видел». «Кто не виноват?» — рассеянно спросила Надка и, не дослушав, сказала. «А две вчерашние безрукавки, Марта Адольфовна, это совсем не наши. У нас и ребят таких нет. Это на здорового дядю. Может быть, в первом отряде 2-3 таких наберется. А у меня откуда же?» «Он совсем не виноват», — еще тише и взволнованнее продолжал Алька. «Ты, Надка, послушай. Он просто с мальчишкой подрался и хотел потом выполоскать. Он хороший, Надка. Он все письма про сестру ждал, ждал. Других выпустили, а ее не выпустили. Я вот им подерусь, — машинально пригрозила Надка. «Беги, Алька, что тебе тут надо? Ну что, Вася, идут Звеньевые? А как у Карасикова?» «Он на меня фигу показал», — хмуро пожаловался Вася. «И я с ним больше никогда не вожусь. А платка у него все равно нет, и я сам видел, как он сейчас пальцем высморкался». «Ладно, ладно, я с вами потом разберусь. Значит, шести платков не хватает, Марта Адольфовна». «Он нисколько не виноват, а ты на него думаешь», — уже со злобой и едва сдерживая слезы забормотал Алька. «Он и сам тоже один раз на сестру подумал, и дура, и дрянь, а она совсем не была виновата. Горько потом было. Ты только послушай, Надка. Он, Владик, лежал...» «Что, Владик? Кто дрянь? Кто тебе позволил с ним бегать?» Резко обернулась так ничего и не разобравшая Надка и тотчас же накинулась на Йоську, который, как ей показалось, подходил не очень быстро. Если бы Надка была не так раздражена, если бы она обернулась в эту минуту, то она все-таки выслушала бы Альку. Но она вспомнила и обернулась уже тогда, когда Альки позади не было. На вечерней линейке Альки вдруг не оказалось.
Пошли посмотреть в палату, не уснул ли. Нет, не было. Покричали с террасы. Нет, не откликается. Тогда забеспокоились и забегали, стали друг у друга расспрашивать, где, как и куда.
Вскоре выяснилось, что Карасиков, который подкрался к двери подслушать, как Васька будет жаловаться на него за фигу, вдруг увидел, что мимо него весь в слезах пробежал Алька. Но когда обрадованный Карасиков припустился было вдогонку и закричал «Плакса-вакса», то Алька остановился и швырнул Карасикова камнем так здорово, что Карасиков дальше не побежал. А пошел было пожаловаться Натке, да только раздумал, потому что Васька Бубякин и на него самого только что пожаловался. Все это, конечно, узнал и не Натка, а сами ребята, которые тотчас же наперебой рассказали об этом Натке. Тогда она вызвала десяток ребят постарше и посмышленней и приказала им обшарить все ближайшие полянки, дорожки и тропки, а сама села на лавку усталая и подавленная. Смутно припоминались ей какие-то непонятные Алькины слова. «А я тебя искал, искал. Он все письма ждал, ждал. Ты только послушай, Натка». «Зачем искал? Какого письма?» — с трудом соображала она. И тут подумала, что проще всего пойти и спросить у самого Владика. Но и Владик тоже уже куда-то исчез. «Хорошо», — подумала Натка, — «хорошо. Завтра тебе и это все припомнится». Один за другим возвращались посланные. И когда, наконец, вернулся последний, десятый, Натка выбежала на крыльцо и, путаясь в темноте, помчалась к третьему корпусу, чтобы оттуда позвонить дежурному по лагерю. Когда уже замелькали среди кустов огоньки, когда уже она поравнялась с первым фонарем, сбоку затрещала, захрустела, и откуда-то прямо наперерез ей вылетел Владик. «Не надо», — задыхаясь, сказал он, — «не надо». «Ты нашел?» — крикнула Натка. «Где он? Уже дома, в отряде?» «А то как же», — негромко ответил Владик. И тут Натка увидела, что глаза его смотрят на нее с прямой и открытой ненавистью. Больше он ничего не сказал и повернулся. Она громко и тревожно окликнула его. Он не послушался и исчез. Бояться ему все равно теперь было некого и нечего. Когда Натка вернулась, то ей рассказали, что Владик Дашевский нашел Альку в 2 километрах от лагеря, в маленьком домике под скалой у отца. Там Алька сейчас и остался. Натка прошла к себе в комнату и села. Рассеянно прислушиваясь к тому, как шуршит крупная бабочка возле лампы, она припомнила свои печальные последние сутки. И Катюшу Вострецова с ее разбитым носом, и Тольку с его рукой, и Владика, и Костеляншу с ее галстуками, и дурака-библиотекаря с его враньем. И от всего этого ей стало так грустно, что захотелось даже заплакать. В дверь неожиданно постучали. Заглянула дежурная и сказала Натке, что ее хочет видеть Алькин отец. Натка не удивилась. Она только быстро потянулась к графину, но графин был теплый. Тогда, проходя мимо умывальника, она наспех жадно напилась прямо из-под крана и через террасу вышла к парку. Ночь была темная, но она сейчас же разглядела фигуру человека, который сидел на ступеньках каменной лестницы. Они поздоровались и разговаривали в эту ночь очень долго. На другой день Владика ни к начальнику, ни на совет лагеря не вызвали. На следующий день не вызвали тоже. И когда он понял, что его так и не вызовут, он притих, осунулся и все ходил сначала одиноким, осторожным волчонком, вот-вот готов был прыгнуть и огрызнуться. Но так как огрызаться было не на кого, и жизнь в Наткином отряде всем на радость пошла ладно, дружно и весело, то вскоре он успокоился и в ожидании, пока выздоровеет только, подолгу пропадал теперь в лагерном стрелковом тире. С Наткой он был сдержан и вежлив. Но едва-едва стоило ей заговорить с ним о том, как же все-таки на самом деле только свихнул себе руку, Владик замолкал и обязательно исчезал под каким-нибудь предлогом, придумывать которые
Он был непревзойденный мастер. И еще что заметила Надка, это то, с какой настойчивостью этот дерзковатый мальчишка незаметно и ревниво оберегал во всем веселую Алькину ребячью жизнь. Так, недавно, возвращаясь с прогулки, Надка строго спросила у Альки, куда он задевал новую коробку для жуков и бабочек. Алька покраснел и очень неуверенно ответил, что он, кажется, забыл ее дома. А Надка очень уверенно ответила, что, кажется, он опять позабыл банку под кустом или у ручья. И все же, когда они вернулись домой, то металлическая банка с сеткой стояла на тумбочке возле Алькиной кровати. Озадаченная Надка готова была уже поверить в то, что она ошиблась, если бы совсем нечаянно не перехватила торжествующий взгляд запыхавшегося Владика. А лагерь готовился к новому празднику. Давно уже обмелели пруды, зацвели бассейны, замолкли фонтаны и пересохли веселые ручейки. Даже ванна и души были заперты на ключ и открывались только к ночи на полчаса, на час. Шли спешные последние работы, и через три дня целый поток холодной свежей воды должен был хлынуть с гор к лагерю. Однажды Сергей вернулся с работы рано. Старуха-сторожиха сказала ему, что у него на столе лежит телеграмма. Важных телеграмм он не ждал ниоткуда, поэтому сначала он сбросил гимнастерку, умылся, закурил и только тогда распечатал. Он прочел, сел, перечел еще раз и задумался. Телеграмма была недлинная и как будто бы не очень понятная. Смысл ее был таков, что ему приказывали быть готовым во всякую минуту прервать отпуск и вернуться в Москву. Но Сергей эту телеграмму понял, и вдруг ему очень захотелось повидать Альку. Он оделся и пошел к лагерю. В это время ребята ужинали, и Сергей сел на камень за кустами, поджидая, когда они будут возвращаться из столовой. Сначала прошли двое, сытые, молчаливые. Они так и не заметили Сергея. Потом пронеслась целая стайка, потом еще издалека послышался спор, крик, и на лужайку выкатились трое. Давно уже помирившиеся октябрята Бубякин и Карасиков, а с ними задорная башкирка Эмине. Все они держали по большому красному яблоку. Натолкнувшись на незнакомого человека, растерявшийся Карасиков выронил яблоко, которое тотчас же подхватила ловкая Эмине. «Коза, коза! Отдай, Эмка! Васька, держи ее!» — завопил Карасиков с негодованием, глядя на хладнокровно остановившегося товарища. «Догонай!» — гортанно крикнул Эмине, ловко подбрасывая и подхватывая тяжелое яблоко. «У, глупый! На!» — сердито крикнула она, бросая яблоко на траву. И вдруг, обернувшись к Сергею, она лукаво улыбнулась и кинула ему свое яблоко. «На!» А сама уже издалека звонко крикнула. «Ты Алькин, да? Кушай!» И, не найдя больше слов, затрясла головой, рассмеялась и убежала. «А ваш Алька вчера ее, Эмку, водой облил!» — торжественно съябедничал Карасиков. «А Ваську Бубякина за ухо дернул!» «Что же вы его не поколотите?» — полюбопытствовал Сергей. Карасиков задумался. «Его не надо колотить», — помолчав немного, объяснил он. «У него мать была хорошая». «Откуда вы знаете, что хорошая?» «Знаем», — коротко ответил Карасиков. «Нам Надка рассказывала». И, помолчав немного, он добавил. «А когда Васька хотел его поколотить, то он приткнулся к стенке, вырвал крапиву да отбивается. Попробуй-ка подойти, ноги-то ведь они голые». Сергей рассмеялся. Где-то неподалеку на волейбольной площадке гулко ахнул мяч, и ребятишки кинулись туда. Потом подошли Надка, а за ней Алька и Катюшка Вострецова, которые волокли на бечевке маленький грузовичок до краев, наполненный яблоками, грушами и сливами. «Это наши ребята за ужином нагрузили, вот мы и увозим», —
— объяснил Алька. «Ты проводи нас, папка, до отряда, а потом мы с тобой гулять пойдем».
Грузовик двинулся, а Сергей и Надка пошли сзади.
«Он, вероятно, на днях уедет со мной в Москву», — неохотно сообщил Сергей.
«Так надо», — ответил он на удивленный взгляд Надки. «Надо так, Наташа».
«Ганин», — набравшись решимости, спросила Надка. «А что, Алька когда-нибудь мать свою видел?»
«То есть видел, конечно, но он ее хорошо помнит».
Грузовик вздрогнул. Два яблока выпали и покатились по дорожке.
Алька, быстро обернувшись, взглянул на отца.
Сергей наклонился, подобрал яблоки, положил их в кузов и сукоризную сказал. «Что же это, шофер? Ты тормози плавно, а то шестеренки сорвешь, да и машину опрокинешь».
Они подошли к дому. Сергей сказал, что задержит Альку ненадолго, однако Алька вернулся только ко сну.
Надка раздела его, уложила и, закрыв абажур платком, стала перечитывать второе, только что сегодня полученное письмо. Мать с тревогой писала, что отца переводят на стройку в Таджикистан и что скоро всем надо будет уезжать. Мать волновалась, горячо просила Надку приехать пораньше и сообщала, что отец уже сговорился с горкомом, и если Надка захочет, то и ее отпустит вместе с семьей. Противоречивые чувства охватили Надку. Хотелось побыть и здесь до конца отпуска, тем более что вожатый Корчаганов уже выздоравливал. Хорошо было поехать и в Таджикистан, хотя и грустно покидать город, где прошло все детство. И было как-то неспокойно и радостно. Чувствовалось, что вот она, жизнь, разворачивается и раскидывается всеми своими дорогами. Давно ли? Дядя, папаха, дядина сабля за печкой, мать с хворостиной. Давно ли пионер-отряд, сама пионерка, потом совпартшкола, и вдруг год-два, и сразу уже ей 19-й. Ей показалось, что в комнате душно, и, натянув сетку, она распахнула настежь окно. Обернувшись, она увидела, что Алька все еще не спит, а лежит с открытыми и вовсе не сонными глазами. «Ты что, спи, малыш?» — накинулась на него Надка.
Алька улыбнулся и привстал.
«А мы сегодня с папой на высокую гору лазили. Он лес и меня тащил. Высоко затащил. Ничего не видно, только одно море и море. Я его спрашиваю: «Папа, а в какой стороне та сторона, где была наша мамка?» Он подумал и показал. «Вон в той». Я смотрел, смотрел. Все равно только одно море. Я спросил, а где та сторона, в которой сидит в тюрьме Владикина Влада? Он подумал и показал вон в той. Чудно, правда, Надка?
Что же чудно, Алька?
И в той стороне, и в другой стороне, протяжно сказал Алька. Повсюду. Помнишь, как в нашей сказке, Надка? Живо продолжал он. Папа у меня русский, мама румынская. А я какой? Ну, угадай.
А ты?
Ты советский.
Спи, Алька, спи.
Быстро заговорила Надка, потому что глаза у Альки что-то уж очень ярко заблестели. Но Альке не спалось. Она присела к нему на кровать, закутала в одеяло и взяла его на руки.
«Спи, Алька. Хочешь, я тебе песенку спою?»
Он прикорнул к ней, притих, задремал, а она вполголоса пела ему простую, баюкающую песенку, ту самую, которую пела ей мать еще в очень глубоком, почти позабытом детстве. «Плыл кораблик голубой, а на нем и я с тобой. В синем море тишина, в небе звездочка видна, а за тучами вдали виден край чужой земли». Тут во сне Алька заворочился. Неожиданно он открыл глаза, и счастливая улыбка разошлась по его раскрасневшемуся лицу.
«А знаешь, Надка», — прижимаясь к ней, радостно сказал Алька, «а я все-таки свою маму один раз видел. Долго видел, целую неделю».
«Где?» — не сдержавшись, быстро спросила Надка.
Алька подумал, помолчал, потом решительно качнул головой. «Нет, не скажу. Это наша с папкой тоже военная тайна».
Он рассмеялся, уткнулся к ней в плечо и потом, уже совсем засыпая, тихонько предупредил. «Смотри, и ты не говори никому тоже». После обеда в лагерь приехал Дягилев получать из склада болты и гвозди. Сергей приказал, чтобы после приемки Дягилев кликнул его, и тогда они поедут к озеру вместе. Лагерный тир был расположен у берега как раз по пути, пониже шоссейной дороги. Сергей завернул к тиру. Только что окончился послеобеденный отдых, и поэтому ребят в тире было немного, человек 8. Среди них были Владик и Оська. Сергей стоял поодаль, наблюдая за Владиком. Когда Владик подходил к барьеру, лицо его чуть бледнело, серые глаза щурились, и когда он посылал пулю, губы вздрагивали и сжимались, как будто он бил не по мишени, а по скрытому за ней врагу. Стреляли из мелкокалиберки на 50 метров. 35. Откладывая винтовку и оборачиваясь к Ёське, спокойно сказал Владик. «Боюсь обо что хочешь, что тебе не взять и 30.
30 выбью», — поколебавшись, решил Ёська. «Ого, ну, попробуй».
Ёська виновато взглянул на товарищей и взял винтовку. Приготавливался он к выстрелу дольше, целился медленней, и, перезаряжая после выстрела, он глотал слюну, точно у него пересыхало горло. И все-таки 30 очков он выбил. В это время к Сергею подошел Дягилев. «Дурная голова», — с досадой сказал он, постукивая себя пальцем по лбу. «Сам-то я поехал, а наряд в конторке позабыл. Подпишите новый, Сергей Алексеевич, а вернемся, я тогда прежний порву».
40 выбью», — уверенно заявил Владик и легко взял из рук покрасневшего Ёськи винтовку.
«Меньше 40 не будет», — твердо заявил он, чувствуя, как ладно и послушно легла винтовка к плечу.
40 мне не выбить», — сознался Ёська. «У меня после третьего выстрела рука устает».
«А ты не целься по часу», — посоветовал Владик. И, вскинув приклад, он с первой же пули положил 10. Ребята насторожились и заулыбались. «А ты не целься по часу», — повторил Владик и снова выбил 10. На третьем выстреле, перезаряжая винтовку, торжествующий Владик мельком оглянулся на Сергея. Тут как будто бы кто-то его дернул. Он как-то неловко, не по-своему вскинул, не вовремя нажал, и четвертая пуля со свистом ударила совсем за мишень.
«Сорвал! Что ты, что ты?» — зашептались и задвигались ребята.
Владик торопливо перезарядил. Целился он теперь долго. Пальцы дрожали, и мушка прыгала.
«Ну, двойка!» — разочарованно крикнул кто-то, когда он выстрелил.
Владик оттолкнул винтовку и, ничего не говоря, пошел прочь.
Сергею стало жалко растерявшегося Владика.
«Не сердись», — успокоил он, задерживая его руку. «Ты хорошо стреляешь, только не надо было оборачиваться».
«Нет», — сердито ответил Владик, — «это совсем не то».
Несколько шагов вдоль берега они прошли молча. Владик тяжело дышал.
«Я знаю», — сказал он, останавливаясь. «Это вы за меня заступились перед Надкой. Вы не спорьте, я хорошо знаю».
«А я не спорю. Но я не заступался, я только рассказал ей то, что передал мне Алька. А ему я, Владик, очень крепко верю».
«И я тоже», — Владик облизал пересохшие губы. И, не зная, как начать, он отшвырнул ногою попавшийся камешек.
«Это кто к вам сейчас подходил?»
«Сейчас? Это старший десятник. А что, Владик?»
Владик запнулся.
«А если он десятник, то зачем он ружье прячет? Зачем? Из-за него мы столько нечаянно чуть вас не убили. Из-за него только свихнул себе руку. Из-за него я сейчас промахнулся». У меня 3 патрона, 30 очков. Вдруг вижу. Что? Кто это? Откуда? Конечно, раз сорвал, сорвал 2. А если бы сразу обернулся, то и все 5 сорвал бы. Разве я его тут ожидал?
Постой, постой. Да ты не кричи, остановил Владика Сергей.
Кто меня убил? Какое ружье? Кто прячет?
Поди сюда, сядь.
Они сели на камень.
Помните? Вы верхом ехали и 2 мальчишкам записку к начальнику лагеря дали.
Ну?
Это мы столько были. На башне дураки лазили. Помните, вы однажды шли, вдруг около вас бабахнуло. Вы окликнули, да по кустам из нагана.
Я не по кустам, я в воздух.
Все равно, это мы столько бабахнули.
Это он нечаянно.
А потом мы бросились бежать, тут он под откос и расшибся.
А ружье?
Ружье где вы взяли?
А ружье? Вот этот самый дядька в яму под башню спрятал. Мы там лазили и нечаянно натолкнулись.
Какой дядька? Может быть, другой? Может быть, вовсе не этот?
Настойчиво переспрашивал Сергей.
Этот самый. Мы столько наверху рядом сидели.
Тоже сунулся под руку, с досадой добавил Владик.
Я обернулся, гляжу, он.
Откуда, думаю? Может быть, за ружьем?
Раз, раз, и сорвал.
А ружье где?
Там оно. Где-нибудь в чаще под обрывом. Уже нехотя докончил Владик. «Если надо, так сходим. Можно и найти».
«Владик», — торопливо попросил Сергей, увидав подъезжающего Дягилева. «Ты беги в тир. Я сейчас тоже приду. А потом мы возьмем с собой Альку и пойдемте вместе гулять. Там заодно все посмотрим и поищем».
В этот же день к вечеру Сергей вызвал Шалимова и послал на 3-й участок за Дягилевым. Ободранная о камни грязная двустволка стояла в углу. Ее нашли в колючках под обрывом. На все расспросы Сергея Шалимов отмалчивался и твердил только одно, что Аллах велик и, конечно, видит, что он, Шалимов, ни в чем не виноват. Вошел Дягилев. Еще с порога он начал жаловаться, что шалимовская бригада совсем отбилась от рук и что куда-то затерялся ящик с метровыми гайками. Но, наткнувшись на Шалимова, он сразу насторожился, сдвинул с табуретки молодого парнишку рассыльного и сел напротив Сергея.
«Врешь, что тебя обворовали», — прямо сказал Сергей.
«Ты сам вор. Документы бросил, а двустволку спрятал».
И, указывая на притихшего Шалимова, он спросил.
«А рабочих обкрадывали вместе? Скажите, сколько украли?»
6666, — быстро ответил не растерявшийся Дягилев. «Что ты, Сергей Алексеевич? Или динамитом в голову контузило?»
Но тут он разглядел стоявшую за спиной Сергея двустволку и злобно взглянул на молчавшего Шалимова.
«Ах, вот что! Святой Магомед, это ты что-нибудь напророчил?»
«Я ничего не говорил», — испуганно забормотал Шалимов. «Я ничего не видал, ничего не слыхал и не знаю. Это Бог все знает».
«Святая истина», — мрачно согласился Дягилев. «Ну и что дальше?»
«Документы у тебя свои или чужие?» — спросил Сергей.
«Документ советский. За свои нынче строго. Да что ты ко мне пристал, Сергей Алексеевич? Вор украл, вор и бросил. А я-то тут при чем?»
В эту минуту дверь стукнула, и Дягилев увидел на пороге незнакомого мальчика.
«Владик?» — спросил мальчика Сергей, указывая на Дягилева.
«Этот человек ружье прятал».
Владик молча кивнул головой. Сергей обернулся к телефону, почуяв недоброе. Дягилев тоже встал и, отталкивая пытавшегося его задержать рассыльного, пошел к двери.
«Ты постой, вор!»
— вскрикнул побледневший Владик. «Здесь еще я стою!»
«А ты что, заорел, птица?» — крикнул озадаченный Дягилев
и нехотя сел, потому что Сергей бросил трубку телефона.
«Отпустите лучше, Сергей Алексеевич», — сказал Дягилев. «Стройка закончена, плотина готова. Вы себе с миром в одну сторону, а я в другую. Всем жрать надо».
«Всем надо, да не все воруют».
«Вам воровать не к чему, у вас и так все свое».
«А у вас?»
«А у нас? Про нас разговор особый. Отпустите добром. Вам же лучше будет».
«Мне лучше не надо. Мне и так хорошо. А ты, я смотрю, кулак. Ну-ну, не балуй!» — окрикнул Сергей, увидев, что Дягилев встал и подвинул к себе тяжелую табуретку. «Был с кулаком, остался с кукишем», — огрызнулся Дягилев и безнадежно махнул рукой, увидев подъезжавших к окну двух верховых милиционеров.
«Лучше бы отпустили. Себе только хуже сделаете», —
как бы с сожалением повторил Дягилев и злобно дернул за рука все еще что-то бормотавшего Шалимова.
«Вставай, святой Магомед! Социализм строили, строили и надорвались. В рай домой поехали. А вон за окном и архангелы».
Через два дня в полдень торжественно открыли шлюзы, и потоки холодной воды хлынули с гор к лагерю. Вечером по Нижнему парковому пруду, куда направили всю первую еще мутную воду, уже катались на лодках. Наутро били фонтаны, сверкали светлые бассейны, из-под души несся отчаянный виск, и суровый Гейка, которого уже несколько раз обрызгивали из окошек, щедро поливая запылившиеся газоны, совсем не сердито бормотал:
«Ну будет, будет вам! Вот сорву крапиву, да через окно крапивой, по-голому! И скажи, что за баловная нация?»
Где бы ни появлялся этот маленький, темноглазый мальчуган, на лужайке ли среди беспечных октябрят, на поляне ли, где дико гонялись казаки-разбойники, отчаянные храбрецы, на волейбольной или площадке, где азартно играли в мяч взрослые комсомольцы, всюду ему были рады. И если, бывало, кто-нибудь чужой, незнакомый, толкнет его или отстранит, или не пропустит пробраться на высокое место, откуда все видно, то такого человека всегда останавливали и мягко ему говорили: «Что ты, одурел? Да ведь это наш Алька!» И потом вполголоса прибавляли еще что-то такое, отчего невнимательный, неловкий, но не злой человек смущался и виновато смотрел на этого веселого малыша. С часу на час Сергей ожидал телеграммы. Но прошел день, прошел другой, а телеграммы все не было, и Сергей стал надеяться, что остаток отпуска они с Алькой проведут спокойно и весело. Уже вечерело, когда Сергей и Алька лежали на полянке и поджидали Натку. Она сегодня была свободна, потому что совсем выздоровел и вернулся в отряд вожатый корчаганов. Однако Натка где-то задерживалась. Они лежали на теплой, душистой поляне, и, прислушиваясь к стрекотанию бесчисленных цикад, оба молчали. «Папка?» — трогая за плечо отца, спросил Алька. «Владик говорит, что у одного летчика пробили пулями аэроплан. Тогда он спрыгнул, летел, летел и все-таки спустился прямо в руки белым. Зачем же он тогда прыгал?»
«Должно быть, он не знал, что попадет к белым, Алька».
«А если бы знал?»
«Ну, тогда он подумал бы, что, может быть, сумеет убежать или отобьется».
«Не отбился», — с сожалением вздохнул Алька. «Владик говорит, что на том месте, где летчика допытывали и убили, стоит теперь вышка, и оттуда ребята с парашютами прыгают. Ты, когда был на войне, много раз прыгал?»
«Нет, Алька, я ни одного раза. Да у нас и война не такая была, без парашютов».
«А у нас какая будет?»
«А у вас, может быть, уж никакой войны не будет».
«А если?»
«Ну, тогда вырастешь, сам увидишь».
«Ты почему про летчика вспомнил, Алька?»
«По сказке. Помнишь, когда мальчиша заковали в цепи, То бледный он стоял, и тоже от него ничего не выпытали. Алька вскочил с травы и попросил. «Пойдем, папка, мы Надку по дороге встретим. А у меня под подушкой две конфеты спрятаны, и я вам тоже дам по половинке. Только ты не говори ей, что это из-под подушки, а то у нас за это ругаются».
Они спустились на тропку, и вдоль ограды из колючей проволоки, которая отделяла парк от проезжей дороги, пошли к дому. Они отошли уже довольно далеко, когда Сергей спохватился, что забыл на поляне папиросы.
«Принеси, Алька», — попросил он. «Я тебя здесь подожду. Беги напрямик через кусты. Ты, малыш, и живо пролезешь».
Алька нырнул в чащу.
«Ау! Где вы?»
— донесся издалека голос Натки.
«Эгегей! Здесь!» — громко откликнулся Сергей. «Сюда, Наташа!»
При звуке его голоса из-за кустов со стороны дороги просунулась чья-то голова, и Сергей узнал дягилевского брата. Он опять был сильно пьян, но на ногах держался крепко. Он сделал было попытку подойти, но наткнулся на колючую проволоку и остановился.
«Зачем брата посадил?» — глухо проговорил он, уставившись на Сергея мутными недобрыми глазами.
«Хитрый!»
— протяжно добавил он и погрозил пальцем. «Иди проспись», — посоветовал Сергей. «Смотри, ты себе руку о проволоку раскровенил».
«И все-то вы хитрые!» — также протяжно повторил пьяный.
И вдруг, подавшись корпусом, двинулся так сильно, что проволока затрещала и зазвенела. Он хрипло крикнул.
«Зачем брата посадил? Лучше отпусти, а то хуже будет!»
«Брат твой кулак и вор. Туда ему и дорога. Ты будешь вором, и ты сядешь».
«Пойди спи», — резко ответил Сергей, не спуская глаз с этого остервеневшего человека.
«Брат вор, а я и вовсе бандит!»
— дико выкрикнул пьяный и, схватив с земли тяжелый камень, что было силы, запустил им в Сергея.
«Брось, оставь!»
— крикнул отклонившийся Сергей. Но ослепленный злобою, отуманенный водкой человек рванулся к земле, и целый град булыжников полетел в Сергея. Крупный камень ударил ему в плечо, и тут же он услышал, как сзади хрустнули кусты, и кто-то негромко вскрикнул.
«Стой! Назад! Назад, Алька!»
— в страхе закричал Сергей, и, вырвав из кармана браунинг, он грохнул по пьяному. Пьяный выронил камень, погрозил пальцем, крепко выругался и тяжело упал на проволоку. Сергей обернулся. Очевидно, что-то случилось, потому что он покачнулся. В одно и то же мгновение он увидел тяжелые плиты тюремных башен, ржавые цепи и смуглое лицо мертвой Марицы. А еще рядом с башнями он увидел сухую колючую траву. И на той траве лицом вниз и с камнем у виска неподвижно лежал всадник первого октябрятского отряда мировой революции. Такой малыш Алька. Сергей рванулся и приподнял Альку. Но Алька не вставал.
«Алька!» — почти шепотом попросил Сергей. «Ты, пожалуйста, вставай!»
Алька молчал. Тогда Сергей вздрогнул, осторожно положил Альку на руки, не поднимая оброненную фуражку, шатаясь, пошел в гору. Из-за поворота навстречу выбежала Натка. Была она сегодня такая веселая, черноволосая, без платка, без галстука. Подбегая, она раскинула руки и радостно спросила. «Ну что, заждались? Вот и я. А он уже спит?»
«А он, кажется, уже не спит». Как-то по-чужому ответил Сергей и остановился.
И, очевидно, опять что-то случилось, потому что пораженная Натка отступила назад, подошла снова и, заглянув Альке в лицо, вдруг ясно услышала далекую песенку о том, как уплыл голубой кораблик. На скале, на каменной площадке, высоко над синим морем,
вырвали остатками динамита крепкую могилу. И светлым солнечным утром, когда еще вовсю распевали птицы, когда еще не просохла роса на тенистых полянках парка, весь лагерь пришел провожать Альку. Что-то там над могилой говорили, кого-то с ненавистью проклинали, в чем-то крепко клялись, но все это плохо слушала Надка. Она видела Карасикова, который стоял теперь не шелохнувшись, и вспомнила, что отец у Карасикова шахтер. Она видела Басова, на сегодня подпоясанного и причесанного Гейку, и вспомнила, что этот добрый Гейка был когда-то солдатом в арестантских ротах. Она увидела Владика, бледного и сдержанного настолько, что, казалось, никому нельзя было даже пальцем дотронуться до него сейчас. И подумала, что если когда-нибудь этот Владик по-настоящему вскинет винтовку, то ни пощады, ни промаха от него не будет. Потом она увидела Сергея. Он стоял неподвижно, как часовой у знамени. И только сейчас Надка разглядела, что лицо его спокойно, почти сурово, что сапоги вычищены, ремень подтянут, и на чистой гимнастерке привинчен военный орден. Тут Надку тихонько позвали и сказали, что башкирка Эмине бросилась на траву и очень крепко плачет. Потом все ушли. Остались только Сергей, Гейка, дежурное звено из первого отряда и четверо рабочих. Они навалили груду тяжелых камней, пробили отверстие, крепко залили цементом, забросали бугор цветами и поставили над могилой большой красный флаг. В тот же день Сергей получил телеграмму. Он зашел к себе и стал собираться. Он уложил весь свой несложный багаж, но когда подошел к письменному столу, чтобы собрать бумагу, то он не нашел там Алькиной фотографии. Он потер виски, припоминая, не брал ли он ее с собою. Заглянул даже в полевую сумку, но фотографии там не было. Голова работала нечетко, мысли как-то сбивались, разбегались, путались, и он не знал, на кого, на себя, на других ли сердиться. Он пошел к Надке. Надка укладывалась тоже. Алькина кровать с белой подушкой, с голубеньким одеялом стояла все еще нетронутой, как будто он бегал где-либо неподалеку, но его любимой картинки с краснозвездным всадником уже не было. «Завтра я уезжаю, Наташа», — сказал Сергей. «Меня вызвали». «И я тоже». «Мы вместе поедем. Ты пить хочешь?» «Пей из графина, теперь вода холодная». «Да, теперь вода холодная», — машинально повторил Сергей. «Ты у меня не была сегодня, Наташа?» «Нет, не была. А что, Сережа?» «Не знаю, я куда-то... Алькина карточка со стола пропала. Может быть, сам сгоряча засунул, не помню. Искал, искал. Нету. В Москве у меня еще есть», — словно оправдываясь, добавил он. «А здесь больше нету». В дверь заглянул вожатый Корчаганов, который весь день ловил Надку, чтобы за что-то ее выругать. Но, увидав Сергея, он понял, что сейчас, пожалуй, не время и не место. Он исчез, не сказав ни слова. Они решили ехать завтра рано утром машиной до Севастополя и оттуда на поезде в Москву. Последний раз обходила Надка шумный и отчаянный свой четвертый отряд. Еще не везде смолкли печальные разговоры, еще не у всех остыли заплаканные глаза, а уже исподволь, разбивая тишину, где-то рокотали барабаны. Уже рассевшись на бревнах дружно и нестройно, как всегда, запевали свою песню октябрята. Уже успели Васи Бубякин и Карасиков снова поссориться и снова помириться. И уже перекликались голоса над берегом, а окали в парке и визжали под искристыми холодными душами. Надка зашла в прохладную палату. Там у окна стоял только один Владик. Она подошла к нему сзади, но он задумался и не слышал.
Она заглянула ему через плечо и увидела, что он пристально разглядывает Алькину карточку. Владик отпрыгнул, крепко спрятал карточку за спину.
«Зачем это?» — с укором спросила Надка. «Разве ты вор?»
«Это нехорошо. Отдай назад, Владик!»
«Вот скажи, что убьешь, и все равно не отдам!» Стиснув зубы, но спокойно, не повышая голоса, ответил Владик.
И Надка поняла. «Правда, скажи ему, что убьют, и он не отдаст!»
«Владик!» — ласково заговорила Надка, положив ему руку на плечо. «А ведь Алькиному отцу очень больно. Ты отдай, отнеси. Он на тебя не рассердится».
Тут губы у Владика запрыгали. Исчезла вызывающая, нагловатая усмешка, совсем поребячьи раскрылись и замигали его всегда прищуренные глаза. И он уже не крепко и неуверенно держал перед собой Алькину карточку. Голос его дрогнул, и непривычные крупные слезы покатились по его щекам.
«Да, Надка», — беспомощным, горячим полушепотом заговорил он. «У отца, наверное, еще есть. Он, наверное, еще достанет. А мне? А я ведь его уже больше никогда...»
Минуты позже, все еще собираясь выругать за что-то Надку, забежал вожатый Корчаганов и, разинув рот, остановился. Сидя на койке прямо на чистом одеяле, крепко обнявшись, Владик Дашевский и Надка Шигалова плакали. Плакали открыто, громко, как маленькие глупые дети. Он постоял, тихонько на цыпочках вышел, и ему что-то захотелось выпить очень холодной воды. Провожать на дорогу прибежали многие. Уже в самую последнюю минуту, когда Сергей и Надка сели в машину, с огромной охапкой цветов примчался Владик, а за ним Йоська и Эмка.
«Возьми, это ему и тебе», — отрывисто сказал Владик.
«Да бери, ты не думай, это я не украл. Мы пошли к Гейке, мы попросили садовника. Мы сказали, кому, и он дал.
Возьми, возьми. Прощай, Надка».
Высоко с горы, взявшись за руки, бежали опоздавшие Вася, Бубякин и Карасиков. Увидав, что им все равно не поспеть, они остановились, растерянно посмотрели друг на друга, потом замахали и закричали: «До свидания! До свидания!» Машина рявкнула, и Надка, приподнявшись, крикнула Васе, Бубякину и Карасикову и всем этим хорошим ребятам, всему этому шумному, зеленому лагерю: «До свидания! До свидания!» Машина плавно покатила вниз. Огибая лагерь, она помчалась к берегу, потом пошла в гору. Здесь, как будто бы нарочно, шофер сбавил ход. Надка обернулась. Дул свежий ветер. Он со свистом пролетал мимо ушей, пенил голубые волны и ласково трепал ярко-красное полотнище флага, который стройно высился над лагерем, над крепкой скалой, над гордою Алькиной могилой. В ту светлую осень крепко пахло грозами, войнами и цементом новостроек. Поезд мчался через Сиваш, гнилое море, и, глядя на его серые гиблые волны, Надка вспомнила, что где-то вот здесь, в 20-м, был убит и похоронен их сосед. Один веселый сапожник, который перед тем, как уйти на фронт, выкинул из дома иконы, назвал белобрысую дочку Маньку Всемирой и, добродушно улыбаясь, лихо затопал на вокзал с тем, чтобы никогда домой не вернуться. И Надка подумала, что домика того давно уже нет, а на всем этом квартале выстроили учебный комбинат и водонапорную башню. А Маньку Всемиру никто никогда таким чудным именем не звал и не зовет, а зовут ее просто Мира или Мирка. И она уже теперь металлург-лаборантка, и у нее недавно родился сын, такой же белобрысый Пашка. «А все-таки, где же Алька видел Марицу?» — неожиданно обернувшись к Сергею, спросила Надка.
«Он видел ее полтора года назад, Наташа.
Тогда Марица бежала из тюрьмы. Она бросилась в Днестр и поплыла к советской границе. Ее ранили, но она все-таки доплыла до берега. Потом она лежала в больнице в Молдавии. Была уже ночь, когда мы приехали в Балту. Но Марица не хотела ждать до утра. Нас пропустили к ней ночью. Алька у нее спросил: «Тебя пулей пробило?» Она ответила: «Да, пулей». «Почему же ты смеешься? Разве тебе не больно?» «Нет, Алька, от пули всегда больно. Это я тебя люблю». Он насупился, присел поближе и потрогал ее косы. «Ладно, ладно, и мы их пробьем тоже». «А почему Алька говорил, что это тайна?» «Марицу тогда Румыния в Болгарии искала. А мы думали, пусть ищет, и никому не говорили. А потом?» «А потом она уехала в Чехословакию. И оттуда опять пробралась к себе в Румынию. Вот тебе и все, Наташа». Поезд мчался через степи Таврии. Рыжими громадами возвышались над равниной хлебные стога. Сторожевыми башнями торчали элеваторы, и к ним со всех сторон бежали машины, тянулись подводы, телеги, арбы, груженные свежим пахучим зерном. На каждой большой станции бросались за встречными газетами. Газет не хватало. Пропуская привычные сводки и цифры, отчеты, внимательно вчитывались в те строки, где говорилось о тяжелых военных тучах, о раскатах орудийных взрывов, которые слышались все яснее и яснее у одной из далеких-далеких границ. Надка отложила газету. Поезд мчался теперь через могучий Донбасс. Там бушевало пламя, шипели коксовые печи, грохотали подъемники и экскаваторы. И росли. Росли озаренные прожекторами вышки шахт, фабричные корпуса. Целые города, еще сырые, серые, пахнущие дымом, известью и цементом. «Сережа», — сказала тогда Надка, присаживаясь рядом и тихонько сжимая его руку. «Ведь это же правда, что наша Красная Армия не самая слабая в мире?» Он улыбнулся и ласково погладил ее по голове. На вокзале их встретил сам Шигалов. Столкнувшись с Сергеем, он остановился и нахмурился. Удивленный Сергей сам стоял, глядя Шигалову прямо в лицо и чему-то улыбаясь. «Постой, как это?» — трогая Сергея за рукав, пробормотал Шигалов. «Сережка Ганин!» — воскликнул он вдруг и, хлопая Сергея по плечу, громко рассмеялся. «А я смотрю, кто? Кто это? Ты откуда? Куда?» «Мы вместе приехали. А ты его знаешь?» — обрадовалась Надка. «Мы вместе приехали. Я тебе, дядя, потом расскажу. У тебя машина? Мы вместе поедем». «Поедем, поедем», — согласился Шигалов. «Только мне сейчас прямо в штаб. Я вас развезу, а вечером он обязательно ко мне. Ну, что же ты молчишь?»
«Слов нету», — ответил Сергей. «А к вечеру, Шигалов, я все припомню».
«А Балту вспомнишь? Молдавию вспомнишь?»
«Дядя», — перебила сразу насторожившаяся Надка, — «идем, дядя. Где машина?»
Надка сидела посередине, а Шигалов весело расспрашивал Сергея.
«Ну, как ты? Конечно, жена есть, дети».
«Дядя», — дергая его за рукав, перебила Надка, — «ты мне шпоры прямо по ноге двинул».
«Как это?» — удивился Шигалов. «Твои ноги вон где, а мои шпоры вот они».
«Не сейчас», — смутилась Надка. «Это еще когда мы в машину садились».
«Так неужели не женат?» — продолжал Шигалов и рассмеялся. «А помнишь, как в Бессарабии однажды мы на беженский табор наткнулись? И была там одна такая девчонка, темноглазая, чернокосая».
«Дядя!»
— почти испуганно вскрикнула Надка.
«Это была...» — она запнулась. «Это была такая же машина, на которой мы в прошлый раз с тобой ехали?»
«И что ты, шальная, не даешь человеком слова сказать?» — возмутился Шигалов.
То ей шпорами, то ей машина. Та же самая машина, — с досадой ответил он. Ну вот мы и приехали, слезай. Ты обязательно заходи сегодня или завтра вечером, — обернулся он к Сергею. А то я на днях и сам в командировку уеду. Дела, брат, — уже тише добавил он. Серьезные дела. Так и норовят нас слопать. Да, гляди, подавится.
К вечеру позвонил Шигалов и сказал, что он сегодня вернется только поздно ночью. Через полчаса позвонил Сергей и предупредил, что сегодня он быть никак не может и постарается прийти завтра. Наутро Надка проснулась только в 10, и ей сказали, что дядя уже уехал, но обязательно обещал вернуться пораньше. Это очень опечалило Надку. До 4 часов Надка ждала звонка, но потом у нее заболела голова, и она вышла на улицу. Незаметно она зашла в Александровский парк. Вечер был светлый, прохладный. В парке было тихо. Под ногами шуршали сухие листья и пахло сырой рябиной. У газетных киосков стояли нетерпеливые очереди. Люди поспешно разворачивали газетные листы и жадно читали последние известия о событиях на Дальнем Востоке. События были тревожные. «Скорее надо за дело», — опуская газету, подумала Надка. «Домой или в Таджикистан ли, все равно. Всюду работа нужная и важная». И Надка опять вспомнила Алькину военную тайну. Отчего бились с Красной Армией 40 царей да 40 королей? Бились, бились, да только сами разбились. «Это давно бились», — подумала Надка. «А пусть попробуют теперь. Или пусть подождут еще, пока подрастут Владик, Толька, Йоська, Баранкин и еще тысячи и миллионы таких же ребят». «Надо работать», — думала Надка. «Надо их беречь, чтобы они учились еще лучше, чтобы они любили свою страну еще больше. И это будет наша самая верная, самая крепкая военная тайна, которую пусть разгадывает кто хочет». Когда она вернулась домой, ей сказали, что без нее заходил Сергей. Она бросилась к столу и нашла записку. «Наташа», — писал Сергей, — «сегодня я уезжаю на Дальний Восток. Горячее спасибо тебе за Альку, за себя, за все». Тут же на столе лежала фотография. На ней звонко и приветливо смеялись обнявшиеся Алька и Марица Маргулис. И тогда ей вдруг очень захотелось еще раз повидать Сергея. Она подошла к телефону и узнала, что курьерский поезд на Дальний Восток уходит в 7:30. У нее оставалось еще 1,5 часа. Она представила себе огромный, шумный вокзал, где все суетятся, спешат, провожают, прощаются. И только Сергей, совсем один, без Марицы, без Альки, стоит молчаливый, вероятно, угрюмый, и ждет, когда, наконец, загудит паровоз, дрогнут вагоны, и поезд двинется в этот очень далекий путь. Она быстро вышла из дому и вскочила в трамвай. На вокзале, перебегая из зала в зал, она пристально оглядывала всех окружающих, но Сергея не могла найти нигде. Отчаявшись, она, наконец, в третий раз остановилась в буфете, не зная, где искать и что думать. Вдруг, совсем нечаянно за крайним столиком, за которым негромко разговаривали какие-то отъезжающие военные, она увидала Сергея. Он был в форме командира инженерных войск, его товарищи тоже. Но что поразило Надку, это то, что он был не угрюмый, не молчаливый и вовсе не одинокий. Слегка наклонившись, он внимательно и серьезно слушал то, что вполголоса ему говорили. Вот он, с чем-то не соглашаясь, покачал головой, а вот улыбнулся, вытер лоб и поправил ремень полевой сумки. «Сережа!» — негромко позвала его Надка. Он обернулся, сразу же встал, быстро сказал что-то своим товарищам и, крепко обрадованный, пошел ей навстречу. «Ну вот», —
— сказал он, сжимая ее руку и почему-то виновато улыбаясь. «Ну вот, Наташа, ты видишь теперь, как оно все вышло». На перроне разговаривали они мало. Сбивали гул, шум, гудки, толпа и музыка, провожавшая какую-то делегацию. Что-то хотелось обоим напоследок вспомнить и сказать, но каждый из них чувствовал, что начинать лучше и не надо. Но когда они крепко расцеловались, и Сергей уже изнутри вагона подошел к окну, Надке вдруг захотелось напоследок крикнуть ему что-нибудь крепкое и теплое. Но стекло было толстое, но уже заревел гудок, но слова не подвертывались, и, глядя на него, она только успела совсем по-алькиному поднять и опустить руку, точно отдавая салют чему-то такому, чего кроме них двоих никто не видел. И он ее понял и наклонил голову. Надка вышла на площадь и, не дожидаясь трамвая, потихоньку пошла пешком. Вокруг нее звенела и сверкала Москва. Совсем рядом с ней проносились через площадь глазастые автомобили, тяжелые грузовики, гремящие трамваи, пыльные автобусы. Но они не задевали и как будто бы берегли Надку, потому что она шла и думала о самом важном. А она думала о том, что вот и прошло детство, и много дорог открыто. Летчики летят высокими путями, капитаны плывут синими морями, плотники заколачивают крепкие гвозди, а у Сергея на ремне сбоку повис наган. Но она теперь не завидовала никому. Она теперь по-иному понимала холодноватый взгляд Владика, горячие поступки Йоськи и смелые нерусские глаза погибшего Альки. И она знала, что все на своих местах, и она на своем месте тоже. От этого сразу же ей стало спокойно и радостно. Незаметно для себя она свернула в какой-то совсем незнакомый переулок только потому, что туда прошел с песнею возвращающийся из караула дружный красноармейский взвод. Мельком заглянула Надка в незавешенное окно низенького домика и увидала, как старая бабка, нацепив радионаушники, внимательно слушает и отчаянно грозит рукой догадливому малышу, который смело лезет на стол к сахарнице. Тут Надка услышала тяжелый удар и, завернув за угол, увидала покрытую облаками мутной пыли целую гору обломков только что разрушенной дряхлой часовеньки. Когда тяжелое известковое облако разошлось, позади глухого пустыря засверкал перед Надкой совсем еще новый, удивительный светлый дворец. У подъезда этого дворца стояли три товарища с винтовками и поджидали веселую девчонку, которая уже бежала к ним, на скаку подбрасывая большой кожаный мяч. Надка спросила у них дорогу. Крупная капля дождя упала ей на лицо, но она не заметила этого и, тихонько улыбаясь, пошла дальше. Пробегал мимо нее мальчик, заглянул ей в лицо, рассмеялся и убежал. 1934 год.